Иван Сергеевич Тургенев, «Гамлет» и «Дон Кихот». Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым. Милостивые государи, первое издание трагедии Шекспира «Гамлет» и первая часть сервантесовского «Дон Кихота» явились в один и тот же год. Здесь неточность. «Гамлет» был впервые опубликован в 1603 году, первая часть «Дон Кихота» в 1605. В самом начале 17-го столетия. Эта случайность нам показалась знаменательной. Сближение двух названных нами произведений навело нас на целый ряд мыслей. Мы просим позволения поделиться с вами этими мыслями и заранее рассчитываем на вашу снисходительность. «Кто хочет понять поэта, должен вступить в его область», — сказал Гёте. Цитата из эпиграфа к комментариям к «Западно-восточному дивану» 1819 года. Прозаик лишен всяких прав на подобное требование, но он может надеяться, что его читатели или слушатели захотят сопутствовать ему в его странствиях, в его изысканиях. Некоторые из наших воззрений, быть может, поразят вас, милостивые государи, своей необычностью, но в этом и состоит особенное преимущество великих поэтических произведений, которым гений их творцов вдохнул неумирающую жизнь, что воззрения на них, как и на жизнь вообще, могут быть бесконечно разнообразны, даже противоречащи, и в то же время одинаково справедливы. Сколько комментариев уже было написано на Гамлета, и сколько их еще предвидится впереди? Каким различным заключениям приводило изучение этого поистине неисчерпаемого типа? Дон Кихот, по самому свойству своей задачи, поистине великолепной ясности рассказа, как бы озаренного солнцем юга, подает меньше повода к толкованиям. Но, к сожалению, мы, русские, не имеем хорошего перевода Дон Кихота. Большая часть из нас сохранила о нем довольно неопределенные воспоминания. Под словом «Дон Кихот» мы часто подразумеваем просто шута. Слово «Дон Кихотство» у нас равносильно с словом «нелепость», между тем, как в «Дон Кихотстве» нам следовало бы признать высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны. Хороший перевод «Дон Кихота» был бы истинной заслугой перед публикой. Считая перевод «Дон Кихота» на русский язык исключительно важным делом, Тургенев сам хотел осуществить его. Еще в 1853 году он писал 9-21 июля Анненкову, что подготавливает себя к переводу беспрестанным перечитыванием этого бессмертного романа. К этому замыслу Тургенев возвратился через 4 года, смотри письмо к Боткину от 17 февраля 1 марта 1857 года, и не оставлял его до конца жизни. В 1864 году он говорил Бабарыкину: «Вот сколько лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод Дон Кихота». Новости и биржевая газета, 1883 год, номер 177, 27 сентября. И всеобщая благодарность ждет того писателя, который передаст нам это единственное творение во всей его красоте. Но возвратимся к предмету нашей беседы. Мы сказали, что одновременное появление Дон Кихота и Гамлета нам показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы, оба конца той оси, на которой она вертится. Нам показалось, что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов, что почти каждый из нас сбивается либо на Дон Кихота, либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон Кихотов, но и Дон Кихоты не перевелись. Объяснимся. Все люди живут, сознательно или бессознательно, в силу своего принципа, своего идеала, то есть в силу того, что они посчитают правдой, красотою, добром. Многие получают свой идеал уже совершенно готовым, в определенных, исторически сложившихся формах. Они живут, соображая жизнь свою с этим идеалом, иногда отступая от него под влиянием страстей или случайностей. Но они не рассуждают о нем, не сомневаются в нем. Другие, напротив, подвергают его анализу собственной мысли. Как бы то ни было, Мы, кажется, не слишком ошибемся, если скажем, что для всех людей этот идеал, эта основа и цель их существования находятся либо вне их, либо в них самих. Другими словами, для каждого из нас либо собственное «я» становится на первом месте, либо нечто другое, признанное им за высшее. Нам могут возразить, что действительность не допускает таких резких разграничений, что в одном и том же живом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до некоторой степени. Но мы и не думали утверждать невозможность изменений и противоречий в человеческой природе. Мы хотели только указать на два различные отношения человека к своему идеалу и теперь постараемся представить, каким образом, по нашему понятию, эти два различные отношения воплотились в двух избранных нами типах. Начнем с Дон Кихота. Что выражает собой Дон Кихот? Взглянем на него не тем торопливым взглядом, который останавливается на поверхностях и мелочах. Не будем видеть в Дон Кихоте одного лишь рыцаря печального образа, фигуру, созданную для осмеяния старинных рыцарских романов. Известно, что значение этого лица расширилось под собственную рукою его бессмертного творца, и что Дон Кихот второй части, любезный собеседник герцогов и герцогинь, мудрый наставник оруженосца-губернатора, уже не тот Дон Кихот, каким он является нам в первой части романа, особенно в начале. Не тот странный и смешной чудак, на которого так щедро сыплются удары, а потому попытаемся проникнуть до самой сущности дела. Повторяем, что выражает собой Дон Кихот. Веру прежде всего, веру в нечто вечное, незыблемое, в истину одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью. Самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле. Нам скажут, что идеал этот подчерпнут расстроенным его воображением из фантастического мира рыцарских романов. Согласны. И в этом-то и состоит комическая сторона Дон Кихота. Но сам идеал остается во всей своей нетронутой чистоте. Жить для себя, заботиться о себе Дон Кихот почел бы постыдным. Он весь живет, если так можно выразиться, вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам, волшебникам, великанам, то есть притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование, оцените это слово. Он верит. Верит крепко и без оглядки. Оттого он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой, ему не до того. Смиренный сердцем он духом велик и смел, умилительная его набожность не стесняет его свободы. Чуждый тщеславия, он не сомневается в себе, в своем призвании, даже в своих физических силах. Воля его – непреклонная воля. Постоянное стремление к одной и той же цели придает некоторое однообразие его мыслям, односторонность его уму. Он знает мало, да ему и не нужно много знать. Он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это главное знание. Дон Кихот может показаться то совершенно безумцем, потому что какая несомненная вещественность исчезает перед его глазами, тает как воск от огня его энтузиазма. Он действительно видит живых мавров в деревянных куклах, рыцарей в баранах, то ограниченным, потому что он не умеет ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться. Но он, как долговечное дерево, пустил глубоко корни в почву и не в состоянии ни изменить своему убеждению, ни переноситься от одного предмета к другому. Крепость его нравственного состава, заметьте, что этот сумасшедший странствующий рыцарь – самое нравственное существо в мире, придает особенную силу и величавость всем его суждениям и речам, всей его фигуре, несмотря на комические и унизительные положения, в которые он беспрестанно впадает. Дон Кихот – энтузиаст, служитель идеи и поэтому обвеян ее сиянием.